Прочитаем Слово Божие, послание евреям из 1 и 2 главы. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках последние дни, эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил, сей, будучи сиянием славы, и образом ипостаси его, и, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престолу величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовало имя». И из 2 главы. «Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов извещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, пренебрегши столь великим спасением, которое, быв сначала проповедано Господом в нас, утвердилось слышавшим от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Аминь. Послание евреям адресовано уверовавшим евреям, скорее всего, это было адресовано римской общине, которая состояла из уверовавших иудеев, которые веровали во время проповеди апостола Петра, во время Пятидесятницы. Они испытывали в своей жизни двойное давление. С одной стороны, они испытывали давление со стороны римских властей языческих. С другой стороны, они испытывали давление со стороны своих родственников, со стороны иудеев, не принявших Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Вот такое двойное давление на уверовавших иудеев приводило к тому, что некоторые из них стали уходить из церкви, и послание евреям ставит своей целью показать, во-первых, в кого они уверовали, потому что, скорее всего, некоторые среди этих уверовавших людей недостаточно укоренились в Боге, недостаточно укоренились во Христе, некоторые, может быть, были даже и неверующими. Второе, что вторая цель этого послания – показать Иисуса Христа как Бога и Спасителя, Создателя этой Вселенной. В то время весьма популярным было, среди евреев, весьма популярным было такое учение, были сторонники этого учения о почитании ангелов. И некоторые ставили ангелов даже выше, чем грядущего Мессия. И вот автор послания евреям начинает это послание с самого, на мой взгляд, главного. И поэтому послание евреям считается, наверное, одной из самых вероучительных, догматических посланий в Новом Завете. Он не просто говорит об устройстве церкви. Конечно же, автор послания евреям говорит об устройстве церкви потом. Именно в этом послании мы читаем, да не оставляет никто собрание своего, как да, это стало привычным сейчас. Он начинает с утверждения сущности Иисуса Христа как Бога и Спасителя. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни эти говорил нам в Сыне». Первая мысль, которую мы читаем в этом послании – «Бог многократно через пророков». Бог многократно через пророков говорил о том, что придет Мессия, придет Иисус Христос. Он многократно говорил, как это произойдет. Какие будут знамения? Он говорил о том, что он родится от девы. Он говорил, что это будет, произойдет в Вифлееме. Многие пророки говорили о том, что это будет сопровождаться особыми знамениями, будет звезда, которая укажет путь к Спасителю и так далее. Бог многократно говорил об этом в Писании. Бог говорил об этом в Ветхом Завете. Ветхий Завет пропитан Мессией. Ветхий Завет пропитан вестью о грядущем Мессии. И Ветхий Завет пропитан тем, что с приходом Мессии настанет эра милосердия. Особая эра любви Божией к человеку. Он не просто многократно это сделал, он еще это сделал многообразно, как говорит нам послание евреям. Многообразно в видениях, в притчах, в образах, в традициях, в жертвоприношениях Бог готовил свой народ к пришествию Иисуса Христа. Когда Христос пришел, давайте вспомним, что, какие претензии, например, предъявлял Христос к фарисеям и законникам. Вы помните, что когда он пришел, он говорил о традициях, и он показывал, что эти традиции указывают на Мессию, указывают на меня. Очень интересный момент был, когда это происходило на последний день праздника Кущей, когда Иисус сказал: «Я есть вода живая, приди ко мне и пей». На праздник Кущей благочестивые евреи должны были приносить в храм ведро воды и выливать. И каждый день, 7 дней шел праздник, каждый день он должен приносить на ведро больше воды. Так, к концу праздника каждый благочестивый еврей должен принести в храм 7 ведер воды и вылить. Это был символ того, что Бог настолько любит и заботится о своем народе, что даже в пустыне он давал самое драгоценное – воду. Иисус на последний праздник, на последний день праздника Кущей, стоя практически по колено в воде, говорит: «Я есмь вода живая, приди ко мне и пей». Таким образом, он говорит: вы превратили традиции, которые являются пророчеством, в какой-то мертвый обряд. Но Бог дал это как прообразы того, что придет Мессия. Для чего? Для того, чтобы вы узнали пришествие Мессии. Все традиции, все жертвоприношения, все, что не делали евреи в своей ритуальной жизни, говорило о том, что придет Мессия. Для чего Он придет, как Он придет и зачем Он придет. Бог многообразно и многократно говорил о том, что Иисус Христос грядет, и Он будет воплотившимся Богом. Которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Бог говорит о том, что Иисус Христос, Священное Писание нам говорит о том, что Иисус Христос является Творцом этого мира. Он наследник Альфа и Омега, первый и последний. Бог, и Священное Писание нам говорит и сегодня о том, что Иисус Христос является воплощенным Богом. Нет никого в этом мире, который бы стоял выше Христа. Нет ничего, что бы могло быть выше Христа. Сегодня, наверное, не так актуально убеждать людей в церкви о том, что Христос выше ангелов. Хотя, наверное, если мы выйдем, пойдем дальше, чем порог нашего храма, дома молитвы, мы столкнемся с тем, что не для всех это истина. А истина проста. Бог, Иисус Христос, выше всего в этом мире. Он является воплотившимся Богом. Он – Бог жизни каждого человека. «Сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходней ангелов, сколько славнейшее перед Ним наследовал имя». Меня поражает Священное Писание, потому что мне лично для того, чтобы объяснить Евангелие, нужно с человеком подробная беседа, чтобы подробно рассказать о том, во что я верю. В кого я верю и почему я верю. Священное Писание, Евангелие может передать нам в одном стихе. Всего лишь один стих, который заключает практически всю нашу догматику. связанную с божественностью Иисуса Христа. Он, будучи сиянием славы и образом ипостаси, являясь Богом и Сыном Божиим, и держа все словом силы своей, совершил с собой очищение грехов. И это уже произошло на кресте. Бог воплотился, жил и проповедовал Царствие Божие. Он создал учеников и создал церковь, и врата ада не одолеют ее. Он был поругаем, умер на кресте и в третий день воскрес. И дарит, и, взойдя на небо, Он послал Духа Святого в сердца верующих. В этом Евангелии Иисуса Христа, который сегодня преображает так же, как и вчера. В этом Евангелии, в том, что Бог это совершает до сих пор. До сих пор Он открыт для каждого человека, кто испытывает в своей жизни депрессию, кто борется со страхом, кто не уверен в своем будущем. Бог сегодня такой же, как и вчера. Он так же, как и вчера, готов услышать разбойника. Он так же, как и вчера, не просто видит в человеке грешника, но и видит в человеке того человека, кем он может стать в будущем. Бог любит грешника. И Он готов помочь ему идти по пути святости. Я не всегда это готов понять. Я не всегда это готов понять, просто потому, что я, во-первых, грешный человек, а во-вторых, многие факторы в моей жизни говорят, что вот этот человек, который сейчас делает мне больно, он не может измениться. Я его не могу изменить. Да, в определенный момент времени я даже не могу ему объяснить, что он сделал мне больно. Просто не могу объяснить. Человек закрыт от меня. Я бываю закрыт от другого человека, когда во мне бушуют эмоции, когда во мне бушуют чувства. Я не могу этого сделать. Я не могу. Я прекрасно понимаю, что я должен простить. Я прекрасно понимаю, что я должен принять, но у меня нет сил для того, чтобы простить и принять сейчас. Потому что мне больно, и мне страшно, что этот человек еще раз это сделает. Быть может, я могу простить, если человек совершил по отношению ко мне что-то, но если он совершил по отношению к моим близким, к моей семье, мне это гораздо сложнее принять, простить. Я не могу этого сделать. Я не способен этого сделать. У меня нет сил для этого. Я бессилен это сделать. И есть только одна сила, которая может сокрушить мою гордыню, мой страх, мою ненависть, мое непрощение. Это Иисус Христос, который пострадал за меня на кресте, который помогает мне принимать и прощать. Принимать и прощать тогда, когда еще не понимаю этого. Когда я не вижу в этом человеке дитя Божие. Когда я вижу только человека, который наносит разрушение, разрушает другие жизни. Но я таким же был. Бог также ко мне пришел. И Он за меня пострадал. Мы многократно с кафедры слышали слова: если бы на земле был хотя бы один человек грешник и все остальные святые, Христос все равно пришел бы и умер за этого человека. Если на всей земле оставался лишь один я, Бог пришел бы и умер за меня. Потому что Он любит меня. И эта любовь вмещает меня еще тогда, когда я был грешником, и когда я жил ненавистью, страхом, безнадежно смотрел в будущее. В этом Евангелии Бог любит грешника. Он не просто любит народ Божий, Он в этом народе Божьем видит каждого из нас. Видит наши проблемы, наши грехи. Видит то, что мешает нам идти по пути благочестия. Видит то, что терзает нас, и мы не можем с этим справиться. И Он стучится к нам, и Он хочет, чтобы мы очистились и научились
любить, прощать и двигаться дальше. Именно поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. В нашей жизни много происходит обстоятельств, которые могут повлиять на нас. Как бы мы ни говорили о том, что нам нужно доверять Богу, и люди могут предать, люди могут не понять, люди могут нанести боль, Бог никогда этого не сделает. Но когда нам люди наносят раны, и когда эти люди находятся в церкви, рядом со мной на скамейке, и они называются братьями и сестрами, невольно я начинаю говорить себе, а почему? Неужели в его жизни Бог не действует? Неужели он не любит Бога, раз он так поступает по отношению к ней, ко мне, и при этом он верующий человек? Бог любит меня. И даже через эти обстоятельства, через такие сложные переживания, Бог хочет показать, что он готов исправить и помочь любому человеку. Если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим пренебрегшей столь великим спасением? Это великое спасение сегодня так же действенно, как и вчера. Это великое спасение преображает жизни сегодня человека, который приходит к нему. Мы видим вокруг много греха. Это та реальность, с которой мы сталкиваемся. Как отец, я вижу, сколько греха окружает моих детей. Если я уже научился с этим справляться, то я вижу, как сложно с этим справляться моему ребенку. Я знаю, что такое падать. Я знаю, что такое приносить боль своим близким. Я знаю, что такое разочарование, когда мне кажется, что Бог не примет меня. Когда мне кажется, что нет такого грешника в этом мире, который был бы хуже меня. Бог любит меня таким. Вот страшно, непонятно. Он ненавидит то, что я делаю, но Он любит меня. Он помогает мне подняться и идти дальше. И самое важное, что я должен понять из всех этих уроков падений, это то, что нужно держаться. Особо внимательным быть к слышанному, чтобы не отпасть. Чтобы никакие обстоятельства жизни не могли поколебать мою веру в то, что Бог все держит в своей руке. Я еще раз хочу вас вернуть к первой главе. Бог поставил наследником, сына поставил наследником всего и века сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершил собой очищение наших грехов. Он держит этот мир силой своего слова. И если он до сих пор, этот мир стоит, не разрушен, и человечество, как сказал писатель-гуманист 20 века Курт Вонигут, делал беспешные попытки покончить с собой, этого не сделало только потому, что Бог этот мир держит своей силой, силой своего слова, для того, чтобы исполнить то, что Он задумал. Наша жизнь находится в Его руках. Обстоятельства нашей жизни находятся в Его руках. Даже наши эмоции находятся в Его руках. Но более того, не просто наша жизнь находится в Его руках, но Он видит и понимает наши эмоции. Наши эмоции, когда все внутри вскипает, когда хочется сделать то, что никогда бы не сделал. Бог понимает наши эмоции. Он понимает меня как личность. И Он знает, что нужно мне сделать сейчас. Это очень важно, потому что мы должны уметь довериться Богу. Довериться и пойти за Ним дальше. Потому что Он образ ипостаси. Он творец этой вселенной. Он сотворил меня, и Он знает, что мне делать дальше. Я не знаю иногда, что мне делать дальше. Я встаю перед вопросом, как мне дальше жить и что мне дальше делать. Но Бог знает. Очень тяжелый шаг доверия. Знаете, один богослов замечательно сказал, что вера – это шаг во тьму. Вера – это шаг во тьму. Тогда, когда я не знаю, что меня ожидает дальше. Но как только я набираюсь смелости, и я доверяюсь Богу абсолютно, я держусь за Его руку и вступаю в эту тьму, Он наполняет эту тьму светом. Светом своей любви, своей надежды, будущности. И уверенности в том, что Он всегда будет с нами. И Он никогда не допустит нам испытаний больше, чем мы можем перенести. Благослови нас Господь помнить об этом. О том, что Бог всегда знает, что мы сейчас переживаем. Какие переживания и эмоции есть в нашей жизни. И как нам через это пройти. Потому что Он Бог этой вселенной. Он превыше всякой силы, которая действует в этом мире. Он держит этот мир и нашу жизнь силой своего слова. Доверимся же Ему и будем следовать за Ним. Аминь.